Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Политика водки. Гость «Американского часа» – историк Марк Шрат. Гитлеровские фурии. Книжное обозрение Марины Ефимовой. 1913 век спустя. Дыр-бул-щил. Победа над солнцем. Волков рекомендует. Бах. Русская водка всегда была связана с политикой. Часто косвенно, иногда напрямую, как сейчас, когда безвинные столичные приходится расплачиваться за гомофобные законы путинской России. Не в первый раз, конечно. В 1980-м, после вторжения Советского Союза в Афганистан, продажа столичной резко упала. А уж после сбитого советскими военными пассажирского корейского самолета по Америке прокатилась целая волна возмущения, сметавшая с пути столичную. Я сам видел, как ее публично выливали в канализационные люки. Владельцы баров тогда вывешивали таблички «У нас столичную не продают». Дело еще в том, что многие годы для рядовых американцев бутылка столичной была единственным товаром, на этикетке которого можно было прочесть «Made in USSR». Вот ей приходилось расплачиваться за все, мягко говоря, капризы политики. Помимо всего остального, это объясняется еще и тем, что водка давно завоевала Америку. Впервые массовое знакомство с этим напитком началось в 1934 году, когда в Америке открыли дело наследники известной фирмы «Смирнов», поставлявшей водку царскому столу. Сразу после Второй мировой войны, под влиянием встречи на Эльбе, водка стала еще популярнее, в основном в виде коктейля «Московский мул» – 3/4 имбирного пива на четверть водки. В конце концов, водка обошла виски и стала самым популярным крепким напитком Америки. Вероятно, потому, что американцы, знатоки и любители коктейлей, оценили незаменимость бесцветного и безвкусного напитка в качестве ингредиента любых самых хитрых смесей. Характерно, что даже в мартини водка почти вытеснила обычный для классического рецепта джин. Однако, справедливости ради, должен заметить, что в чистом виде, да еще и безо льда, Америка водку по-прежнему не понимает. Поэтому, если вы слышите в баре, что заказывают «straight, no ice, please», можно сразу переходить на русский. Но сегодня американский час пригласил в гости такого эксперта, который знает про русскую водку больше, чем мы даже догадывались. Американский историк Марк Шрат давно занимается историей алкоголя. Его предыдущая книга была посвящена попыткам ввести сухой закон в различных странах мира. Над новой книгой о водке он работал несколько лет, в том числе в российских архивах. Она называется «Политика водки. Алкоголь, самодержавие и тайная история российского государства». С доктором Шратом беседует Владимир Абаринов.
Доктор Шрат, вы пишете, что история водки на Руси начинается в XVI веке. Что произошло в то время?
Much of the story of vodka, I think, does go back to Ivan the Terrible's time.
Думаю, история водки уходит корнями во времена Ивана Грозного. Частично это связано со структурой тогдашних государственных финансов. После взятия Казани Иван Грозный обратил внимание на монополизацию питейных заведений там и решил, что это хороший способ организации винной торговли в Москве. Он ввел государственные кабаки, которые очень быстро стали важнейшим источником бюджетных доходов и помогли московскому государству пополнить казну, окрепнуть, стали предпосылкой его расширения и роста. Это что касается взаимодействия водки и государства. Если говорить о технологии винокурения, то именно в это время искусство перегонки спирта было усовершенствовано, и водка постепенно заняла прочное место на рынке за счет уменьшения доли напитков на основе брожения, таких как квас, мед и пиво, потому что торговля водкой была прибыльнее и давала казне гораздо больший доход, чем напитки, полученные посредством ферментации. А что вы имеете в виду, когда говорите о водке как о политическом орудии режима?
Сталин, he was very good at using alcohol to keep his Политбюро коллегs drunk and unable to...
Если вспомнить Сталина, то он был весьма искусен в устройстве попоек, на которых спаивал своих коллег по Политбюро, чтобы сделать их неспособными к какому-либо сопротивлению. Это тоже старая традиция, восходящая к Ивану Грозному, характерная и для Петра Великого. Обоим водка помогала держать в узде придворную фронду. Но я пишу также о взаимоотношениях российского самодержавного государства и общества. Помимо экономической выгоды, от водки была и другая польза для государства. Она весьма способствовала разобщению всякой потенциальной оппозиции, лишала ее возможности бросить серьезный вызов власти. Один из самых ярких примеров – движение «За трезвость» середины XIX века. Оно зародилось в западных губерниях империи и в царстве польском, затем распространилось и на центральные губернии. Люди протестовали прежде всего против повышения цен на водку, однако это было и пробуждением гражданского сознания, вызовом самодержавию. Ответ императорского правительства был жестким – бойкот кабаков вел к банкротству откупщиков, а это уже угрожало бюджету. В некоторые трезвые губернии были направлены войска, которые фактически загоняли население обратно в кабаки, заставляли его вернуться к пьянству. В России были и попытки ввести сухой закон. Почему они не удались?
Николай II and his movement towards prohibition. I think it's
Николай II и его действия за запрет алкоголя – наиболее известный пример такого рода. К этому времени доходы от винной монополии, введенной по рекомендации министра финансов Сергея Витте, составляли около трети государственного бюджета. Лишиться такой значительной части доходов как раз тогда, когда страна вступает в войну – это был крайне рискованный шаг. С другой стороны, здесь сыграла роль личность императора. Он сильно пил в молодости, а впоследствии перешел к воздержанию под влиянием своей жены и многих приближенных, включая великого князя Константина Константиновича. Даже Григорий Распутин уговаривал царя перестать спаивать народ. Но у сухого закона была и экономическая составляющая. Экономические потери от пьянства тоже были велики. Новый министр финансов Петр Барк пришел со своей программой восполнения доходной части бюджета. Он был уверен, что ему удастся свести к минимуму потери от сухого закона. Но это была самонадеянная уверенность. Прежде всего потому, что миллионы трудоспособных мужчин покинули свои рабочие места и ушли на Первую мировую войну.
Millions of Russian men were being taken out of the labor force to go fight in World War I.
Другую попытку борьбы с пьянством предпринял Михаил Горбачев.
That's also an interesting case because.
Это тоже интересный случай. После Брежнева и кратковременного междуцарствия больных и престарелых вождей Андропова и Черненко к власти приходит представитель нового поколения. Молодой, энергичный, народу он нравится. У нас обычно говорят, что, получив высший пост в стране, он вел гласность, перестройку, демократизацию, но при этом забывают про антиалкогольную кампанию, которая началась в 1985 году. Это было первое, что сделал Горбачев в качестве генерального секретаря ЦК КПСС. В этом отношении он в значительной мере шел по стопам Николая II. Это не был абсолютный запрет. Это было резкое сокращение количества алкоголя, имеющегося в наличии. Попытка, таким образом, улучшить общественную мораль. Но имелось также и соображение, характерное для царского министра финансов Барка. Предположение, что ограничением потребления водки можно добиться существенного увеличения производительности труда, и все финансовые проблемы, связанные с отказом от доходов от продажи водки, исчезнут. В лучшем случае это было стремление выдать желаемое за действительное. Но на самом деле, я думаю, получилось худшее. Компания стала могучим ударом по советской экономике. Как раз в это время произошел глобальный обвал цен на нефть, от которых тоже в огромной степени зависело благосостояние Советского Союза. А ведь у закрытой, нерыночной экономики нет других способов поддержать бюджет. Поэтому, чтобы заткнуть брешь в бюджете, стали печатать все больше и больше бумажных денег. А это привело к гиперинфляции, которая тоже способствовала развалу Советского Союза. Существует много интересных параллелей между концом царской империи и концом советской, и одна из них – алкогольная политика.
The old Tsarist Empire and the Soviet Empire, at least in terms of the politics of alcohol.
Ну, а что вы скажете о русской манере пить?
One of the things that people look at when they look at the demographic indicators.
Когда смотришь на демографическую статистику, продолжительность жизни, уровень смертности вследствие алкогольного отравления и так далее, приходит в голову мысль, а может дело не в напитке, а в способе его употребления. Потому что когда сравниваешь данные о потреблении алкоголя в разных странах, получается, что Россия не обязательно на первом месте. Молдавия, Венгрия, Чехия тоже в числе лидеров по этому показателю. Но культура употребления алкогольных напитков в этих странах совершенно другая. Она не наносит такой вред организму, как русская манера пить, которая обычно заключается в том, чтобы как можно скорее достичь состояния опьянения. Когда я работал над этой книгой, я понял, что в России есть два способа пить. Один из них – продолжение очень старой традиции, уходящей вглубь веков. Это часть деревенской культуры. Русские крестьяне пили много, но они не пили постоянно, только по церковным и престольным праздникам, и всегда на миру, на виду у всей деревни. Да, они напивались порой до бесчувствия, но на следующий день выходили на работу в поле. С появлением кабаков пить стали иначе. Теперь в кабак можно было зайти после работы. Пили не всем обществом, а в одиночку. И сегодня мы наблюдаем сочетание обоих способов пить. Современный запой, когда человек начинает пить в выходные, но не может остановиться и в будни, это уже наследие имперского прошлого. Было бы странно, если бы автор книги о водке сам никогда ее не пробовал. Но я все-таки спросил Марка Шрада, пьет ли он водку. Да, иногда, в зависимости от обстоятельств. Я пью больше водки, чем средний американец, но больше пива, чем средний русский. Книга Марка Шрада появится в продаже в феврале будущего года. Fix me a drink, make it a strong one, hey, comrade, a drink, make it a long one, my hands are shaking and my feet are numb, my head is aching and the bar's going round and I'm so down, in this foreign town, tonight there's a band, it ain't such a bad one. Song, don't make it a sad one. I can't even talk to these Russian girls. The beer is lousy and the food is worse, and it's so damn cold. Yes, it's so damn cold. I know it's hard to believe.